Свобода у микрофона, Дмитрий Волчек, и у нас в гостях сегодня историки из России и Германии. Марк Солонин, из его работ назову бестселлер «22 июня», вызвавший, как и другие книги Марка Семеновича, большие споры. И в Берлине Ян Плампер, сотрудник Института Макса Планка, автор, только что переведенный на русский язык и выпущенный издательством «Новое литературное обозрение» интереснейшей монографии «Алхимия власти. Культ Сталина в изобразительном искусстве». Ну вот, со Сталина мы и начнем наш разговор, который звучит в эфире накануне 65-летия завершения войны в Европе. Вообще, Сталин как коршун висит над этим юбилеем. Главная общественная дискуссия в России разгорелась и с огромным напряжением шла несколько месяцев из-за того, появится ли изображение Сталина на улицах Москвы или нет. А в Петербурге на этой неделе на автобусе нарисовали Сталина, и в тот же день портрет закрасили антисталинисты. В дискуссии принял участие президент России. В интервью «Известиям» в пятницу Дмитрий Медведев говорил о том, что он думает о Сталине. Господин Плампер, здравствуйте. Это ведь как раз тема вашего исследования – образ Сталина в пропаганде. Так что ваша книга просто сверхактуальна сейчас в России. Вы следите за последними спорами?
Да, я слежу. Совершенно понятно, что Сталин в этом всем стал символом. Символом многозначным. Для одних он является символом победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной, и для других он является символом ГУЛАГа, массовых репрессий и так далее.
Ну, само существование этих споров свидетельствует о недосказанности. Снова и снова повторяется вопрос, какова роль Сталина в победе. Но ответить на этот вопрос маленькой радиопередачи мы не сможем, но сама его постановка, само существование этого вопроса, его растущая актуальность, наэлектризованность вот этого поля и вообще возвращение дискуссии 20-летней давности, времен перестройки, это интереснейшее культурное явление. Марк Семенович, вы не культуролог, вы занимаетесь военной историей, цифрами и фактами. Но я не сомневаюсь, что за спорами о роли Сталина следите, и вам есть что сказать.
Сам по себе тезис о том, что без Сталина мы бы не выиграли войну, у меня вызывает категорическое возражение самой постановкой вопроса. На мой взгляд, это не столь важно. Надо начать с первого пункта, а потом переходить к следствиям. Была бы без Сталина Вторая мировая война. Могла бы без Сталина, без Сталинского Советского Союза, без вот этой красной тирании на востоке Европы, могла бы возникнуть в силу не одной только коричневой тирании Вторая мировая война. На этот вопрос многие специалисты, историки, ученые, я в том числе, дают категорический ответ – нет. Без Сталина, без тех огромных усилий, которые произвел Сталин для того, чтобы Гитлер не испугался начать войну, без этих огромных усилий Сталина войны бы просто не было. На мой взгляд, это принципиально важно. И после этого снимается половина вообще всей дискуссии на тему Сталина и война. Если бы не Сталин, ее бы не было. А вторая составляющая – это так называемый сталинский порядок. То есть то, что желательно было бы в ситуации войны получить в стране, обществу, армии, вооруженным силам, промышленности от руководства. Менеджмент. Менеджмент был ужасен. Я сам был удивлен и поражен, когда анализируя некоторые конкретные цифры, я, как всегда, занят историей авиации, авиационной промышленности, я был просто шокирован уровнем сталинского в кавычках менеджмента. Это что-то неописуемое. То есть, имея самую большую в восточном полушарии нефтедобычу, мы держали советскую авиацию на голодном бензиновом пайке, а мы вступили в войну, имея 6 заправок на все самолеты, то есть советские самолеты могли слетать 6 раз. После этого они не могли больше слетать, бензина не было. Я обнаружил, что на стрелковую подготовку летчиков Западного особого военного округа выдавались патроны в количестве, позволяющие стрелять 4 секунды в полгода, и так далее до бесконечности.
Я хочу вернуться к главному вашему тезису. Без Советского Союза, без Сталина не могла бы начаться Вторая мировая война. Ян Плампер, согласитесь вы с этим?
Для большинства историков и серьезных российских, и серьезных западных, вообще-то нет вопроса в том, что из-за личной роли Сталина в этой войне было больше потерь, чем должно было быть. То есть то, о чем говорит Марк Семенович, совершенно верно. Из-за отсутствия серьезного менеджмента, из-за того, что Сталин в 1941 году не обращал внимания на все агентурные сведения и не ожидал атаку нацистской Германии, из-за этого погибло больше людей, чем должно было быть в другой ситуации.
Но Марк Семенович еще, очевидно, имел в виду, что Сталин вместе с Гитлером подготовил войну, заключив пакт Молотова-Риббентропа.
Но они же не подготовили план Барбароссы, они не подготовили вторжение нацистов в Советский Союз. Они разделили Европу, но в конце концов решение нападения было решение нацистов. И об этом решении можно было бы читать еще в книге «Майн кампф». То есть было совершенно ясно, что для Гитлера с самого начала Советский Союз, юдейско-азиатский большевизм, как он тогда это называл, был одним из целей, и он входил в планы Гитлера, то есть там должна была строиться Великая Немецкая империя, славяне должны были работать рабами, евреев хотели истребить и так далее.
Марк Семенович, дополните.
Вероятно, не совсем верно наш собеседник услышал мой тезис. Я вовсе не утверждаю, что влияние Сталина было таким плохим, что хороший мальчик Адольф Гитлер стал плохим мальчиком. Этого я и никто из моих единомышленников никогда не постулировал. Адольф Гитлер был плохой прямо с самого начала. Партия, которую он создал, была преступной организацией с самого начала. Намерения у них были преступные с самого начала. Об этом, по-моему, никто и не дискутирует. Дискутирует о другом. Был плохой человек, плохая организация с преступными намерениями. Но могло получиться так, чтобы им дали прийти к власти, а могло получиться так, чтобы им не дали прийти к власти. Могло получиться так, что крохотный новорожденный вермахт, Германия подошла к моменту прихода Гитлера в классе с 10 дивизиями, не имеющей артиллерию среднего калибра даже, и потребовались колоссальные усилия товарища Сталина для того, чтобы Гитлера, я не оговорился, огромные усилия товарища Сталина, для того, чтобы Гитлера не раздавили в 37-м, 38-м, 39-м году, чтобы он смог набраться смелости, а набравшись смелости, смог еще и достигнуть значительных военных успехов. Вот об этом достаточно много писал, ну, первым, конечно, по счету был Виктор Суворов, потом писали многие другие, в частности, мне тоже пришлось много написать.
Ну, меня, честно говоря, интересует сейчас больше не события 37-го и 39-го года, а сегодняшний взгляд на эти события, в первую очередь, взгляд российской власти. Дмитрий Медведев в интервью «Известиям» сказал, что преступлениям Сталина против своего народа нет прощения. Катынские документы, не все, но некоторые, были опубликованы по его распоряжению совсем недавно. И у многих в последние недели, вот после Катынской годовщины и после очередной трагедии, возникло ощущение, что власть российская, ну я даже не знаю, какое слово тут подобрать, благороднее, что ли, разумнее себя сейчас ведет. Хотя, может, не все с этим согласятся. Господин Плампер, у вас какое ощущение?
Я вижу происходящее следующим образом. В 2000 году пришел к власти новый президент демократическим путем. Да? По-моему, тут нет споров. И он, и его преемник не навязывают политику россиянам, они, в принципе, воплощают в жизнь ту политику, которую хочет большинство российских избирателей. Мне, как внешнему наблюдателю, человеку, болеющего за Россию, любящего эту страну, ее культуру и многих ее людей, это может не нравиться. Интеллигенции со своими демократическими ценностями, это может тоже не нравиться, но это факт. То есть я не люблю теории заговора, которые утверждают, что эту политику памяти навязывает сверху какая-то группа людей, совершенно отдельных от российского общества. Похожим образом я смотрю на ситуацию в Америке, где в 2000 году пришел к власти новый президент, который нам может нравиться или не нравиться. И то же самое происходило в Палестине с приходом к власти Хамаса. То есть мы имеем дело с известным фактом, когда избиратели демократическим путем отказываются от части своих гражданских прав и ценностей демократических, которые для других очень важны. И вот под этим углом зрения надо на все это смотреть, на мой взгляд.
Марк Семенович, один тезис из интервью Медведева «Известиям» точно должен вас порадовать. Архивы времен Великой Отечественной войны должны быть рассекречены. Я помню наш разговор несколько месяцев назад, когда вы рассказывали о своих попытках найти в архивах документы времен пакта Молотова-Риббентропа. Вы верите, что пожелание президента будет выполнено? В конце концов, это ведь не директива, а просто газетное интервью к юбилею.
Ой, Я верю в то, что сейчас все слушатели решат, что у нас с вами была домашняя заготовка. Я вас предупредил, что вы мне специально задали этот вопрос. Клянусь, ничего подобного не было. Но дело в том, что буквально несколько дней назад получил очередной ответ на свой очередной вопрос из архивной службы, архив внешней политики, то есть архив Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ну, практически так, по тому же самому поводу, то есть меня интересует, все-таки встречался товарищ Александров, начальник Центрально-Европейского департамента наркомата иностранных дел в октябре с чехами, и говорил ли им все те слова, которые являются абсолютным, прямым, аутентичным подтверждением намерения Сталина развязать большую войну в Европе. Вот с этим вопросом я обратился в МИД, получил ответ, как всегда, в установленный законом срок, круглая печать, все дела. Значит, мне сообщили, что описи дел, ну, опись дел в архиве – это аналог каталога в библиотеке. То есть приходишь в библиотеку, надо что-то найти, идешь в каталог. Мне ответили, что описи дел в архиве внешней политики не выдаются, поэтому я должен как можно точнее описать цель, так и сказано, цель своего исследования, и тогда работники архива мне подберут кто-нибудь, чтобы я почитал и, наконец, успокоился. У нас есть закон о государственной тайне. Он установил 30-летний срок засекречивания. А с 1939 года прошло два раза по 30 и пошел еще один год. Тем не менее, мне заявляют о том, что описи дел не выдаются, а без описи, ну, дальше уже можно ничего не обсуждать. Если я должен исследовать на основании тех документов, которые мне соблаговолят вынести из хранилища, то, в принципе, нет смысла туда ехать. Можно идти просто в книжный магазин, в библиотеку и покупать сборник «Советский Союз в борьбе за мир» накануне Второй мировой войны. Замечательный сборник, по-моему, 1972 года рождения.
Вот смотрите, катынские документы все-таки, хотя они были известны исследователям, все-таки обнародовали с большой помпой, я бы сказал.
Дмитрий, ну вы же знаете, то, что обнародовали, вот эта докладная записка Берии, она известна с 90-го года. Просто опубликовали ее, ну, ксерокс, сказать, скан, ну, то есть ее графическое изображение просто предъявили публике. А содержание было известно и раньше. То же, что не было обнародовано 20 лет назад, то есть конкретные имена, фамилии, звания, должности тех, кто это массовое преступление, массовый расстрел совершал, как не были озвучены 20 лет назад, так и не озвучили сейчас.
Господин Пампер, какой у вас опыт работы в советских архивах?
Я согласен с тем, что было сказано. Проблема в том, что закон это есть, о выдаче документов, закон об архиве есть, они неплохие, но, как всегда, законности нет. То есть проблема в том, что и катынские дела выдаются в определенный момент по заказу, они так, как надо бы, то есть урегулированным законным путем после определенного времени и так далее, как предусмотрено, собственно, в законодательстве. Я материал для своей книги собирал в 90-х годах и целый год сидел в 99-2000-м годах. И тогда было хорошо, но видите ли, тема моя «Культ Сталина» на примере изобразительного искусства. И это вообще было с самого начала попытка косвенно подойти к этой теме, и тут помогает, что не было никакой централизованной инстанции, которая бы урегулировала этот культ. Вместо этого было очень большое количество действующих лиц, которые в нем участвовали, и документы отложены в совершенно неожиданных, необычных архивах. Например, в отделе рукописи Третьяковской галереи, в разных личных фондах Российского государственного архива литературы и искусства, РГАЛИ, организаций художественных, личных фондов, скажем, актера, который играл Сталина, Алексея Дикого и так далее. То есть сама книга была задумана таким образом, чтобы ее можно было заниматься в существующей ситуации с архивами. Но от коллег я, конечно, слышу, что с 2000 года стало хуже с доступом к документам, да и что касается некоторых отраслей исторического цеха, уже в 90-х наблюдался ухудшение, например, все, что относилось к внешней политике. Там, видимо, очень сильный корпоративный дух в МИДе, и все, что относилось к внешней политике, уже стало сложнее с доступом в 90-х годах.
Ну вот как раз об этом и говорил Марк Семенович. Речь идет об архивах, связанных с внешней политикой, со встречей с делегацией из Чехословакии. Ну, вот возвращаясь к интервью Медведева, есть еще интересная фраза о том, что должна продолжиться работа по подсчету потерь Советского Союза в Великой Отечественной войне. Марк Семенович, это ведь тема вашего исследования. Почему, собственно, через 65 лет после окончания войны идут споры о потерях?
Тут вопрос действительно очень большой. Потери можно считать двумя способами. Можно считать суммированием, и можно считать вычитанием. Что значит суммирование? То есть мы берем отчеты штабов, начиная от батальона, полка и до армии фронта, за каждую неделю, месяц, год, все это дело сложили, получили совокупную цифру потерь. Этого сделать невозможно. При всем моем не очень большой любви к нынешней российской власти, как понимаете, я должен признать, что никто ни при каком даже наличии искреннейшего желания президента Медведева этого уже не сделает, потому что первичные документы не просто утеряны, их не было. То есть о чем речь? Речь идет о страшной военной катастрофе лета 41-го года и осени 41-го года и лета 42-го года, когда пропадали целые дивизии КПСА и армии, пропадали бесследные штабы, пропадала штабная документация, пропадали миллионы военнослужащих. То есть просто нет документов, нет всех отчетов, их негде найти, их не было даже никогда. Штабы могли исчезнуть раньше, чем миллионы солдат оказались в плену. Поэтому такого действительно правильного, уж тем более фамильного перечня мы не получим никогда. Это есть факт, которым надо, ну, не знаю, можно ли с ним смириться, его надо признать. Остается другой способ, способ вычитания. Это школьная задача на бассейн. В одну трубу вливается, в другую выливается. Эта задача, в принципе, решена. Решена, ну, минимум там, лет 15 назад, и, в общем, все уже понятно. То есть известно, что на момент начала войны, на 22 июня 41 года, всех вооруженных сил было 5,7 миллионов, я округляю все предельно. За всю войну было мобилизовано 29 миллионов, то есть в бассейне было 5,7 кубов, влилось 29 кубов. И начало убывать. 4 куба ушло, это демобилизовано по ранению и болезни. Еще 4 куба ушло, военнослужащие переданы для работы в промышленность. 0,6 куба ушло, это 600 тысяч человек, изъятых из вооруженных сил органами НКВД. Цифра очень впечатляющая. 600 тысяч арестованы за всю войну, изъяты из армии. И известно, что на конец войны в армии, в вооруженных силах, в том числе в госпиталях, было 13 миллионов человек. Складываем, вычитаем, получаем, что общие оперативные безвозвратные потери вооруженных сил не могли быть больше, чем 13,7. После войны было возвращено из плена, прошло фильтрационные лагеря и учтено 1,84 миллиона. И мы получаем вот таким методом вычитания, достаточно зыбким, мы получаем цифру. Цифра чудовищная, цифра ужасная. Это примерно 12 миллионов человек. Вот значительно больше и меньше быть не может. Почему может быть меньше? Только за счет того, что если человек... Если в бассейне этого не оказалось, то у человека нет ни в перечне убитых, ни в перечне комиссованных по болезни, ни в перечне возвращенных из плена, ни в перечне арестованных и так далее. Есть еще одна составляющая. Человек мог из плена бежать на Запад. Мы не знаем, сколько советских военнопленных бежало на Запад и не захотело вернуться в Советский Союз. Ну, можно предположить, что это десятки, может быть, даже сотни тысяч. Но это меняет что-то, но в общем и целом примерная величина оценки понятна. 12 миллионов военнослужащих безвозвратно потеряно. То есть убиты, умерли от ран в госпиталях, умерли в плену. Лучшего и большего, как я понимаю, в принципе не может быть получено, но очень важно отметить, что буквально такая же цифра была получена большим трудом маленького коллектива военных историков, которые в начале этого века провели учет карточек, личные персональные карточки все-таки перебрали в ЦАМО, в Центральном архиве Министерства обороны, вышли буквально к той же самой оценке. К той же самой оценке. То есть 13,8, по-моему, 13,9 у них получилось безвозвратные оперативные потери. Вычитаем оттуда возвращенных из плена 1,84, опять получаем что-то 11,8. Ну, вы понимаете, я вынужден извиниться за этот цинизм, о чем я говорю, но мы говорим о цифрах. Вот цифры таковы. Меньше они быть не могут, больше они могут быть только за счет того, что называется неучтенный призыв. Была такая интересная вещь в Советском Союзе, что в 1943-1944 году, когда Красная Армия начала освобождать оккупированные территории, то бывали ситуации, особенно в западных областях, где к населению относились как к потенциальным врагам, что мужчин просто хватали и отправляли на фронт, вообще минуя военкомат, и, соответственно, минуя нормальную процедуру учета в управлении. организационному революционному давлению. Такое было, это не единичный случай, это тоже десятки тысяч людей. Но я не думаю, что здесь есть какое-то основание говорить о миллионах. То есть здесь, опять же, принципиально других цифр не будет. Вероятно, порядка 12 миллионов погибших, умерших от ран и погибших в плену военнослужащих советских вооруженных сил.
Потери – одна из тем дискуссии российских военных историков. А вот о чем думают немецкие, я попрошу рассказать Яна Плампера. Вообще и на историческую науку ведь влияет мода, это не секрет. Вдруг какая-то тема исследований становится популярной, они начинают почему-то больше говорить. Есть ли такие актуальные темы в той области, которой вы занимаетесь?
Ну, что касается Второй мировой войны, я бы хотел обратить внимание на интересный феномен. Сейчас оказывается, что Германия и других западных стран, но в основном в Германии, все-таки была одна тема табуизирована, которая сейчас как раз поднимается. Это тема об массовых изнасилованиях и немецкими солдатами женщин на восточных территориях, в том числе и советская, и наоборот красноармейцами на территории Германии. Вот эта тема только сейчас широко обсуждается. И казалось бы, что уже нет никаких табу, и все уже сказано, но тут в Германии ведутся интересные споры, потому что они связаны все-таки с немецкой культурой памяти об этой войне. Речь идет о том, что раз столько немецких женщин было изнасиловано советскими солдатами, говорит ли это о том, что немцам можно приписать больше статуса жертв, чем это пока делалось. И потом одни считают, что надо принимать в учет, что советские военнослужащие, мы знаем точно, изнасиловали больше в тех странах, которые были коллаборантами, и в самой Германии. То есть это было целенаправленно. И поэтому можно говорить о неком ответном ударе в сексуальном плане. Или другие считают, что это было не так, и что сам факт дает немцам статус жертв этой войны.
Кстати, этой теме посвящена не только изнасилованием, но и убийством в 1945 году интереснейшая работа, написанная нашим гостем Марком Солониным. На волнах Радио Свобода мы говорили о некоторых темах, которые изучают сейчас российские и немецкие военные историки. Я благодарю наших гостей в Берлине Яна Плампера и в Самаре Марка Солонина. Обзор американских еженедельников сразу после сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В Иркутской области произошел пожар на складах Министерства обороны. Жертв и серьезных разрушений нет, сообщил Интерфаксу представитель ведомства Олег Юшков. Один из раненых милиционеров в результате взрыва на железнодорожной станции в Дербенте находится в тяжелом состоянии. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, при взрыве погибла женщина, 7 человек, в том числе 3 сотрудника милиции, ранены. Лидеры организации договора о коллективной безопасности высказались за правовое регулирование ситуации в Киргизии, власть в которой в апреле перешла к оппозиции. Сегодня на встречу в Москве глав государств-членов ОДКБ отметили, что рассматривают события в Киргизии как внутреннее дело этой республики. В Европе сегодня был отменен еще ряд рейсов из-за облака вулканического пепла из Исландии. В Испании по соображениям безопасности решили закрыть 19 аэропортов. Во Франции не исключили экстренных мер на юге страны. В Португалии из-за облака пришлось отменить более 100 рейсов. Палестинская администрация западного берега Иордана поддержала начало непрямых переговоров с Израилем при посредничестве США. Решение было объявлено после заседания исполнительного комитета Организации освобождения Палестины. Об этом сообщил сегодня представитель движения ФАТХ. Движение «Талибан» пригрозило новыми терактами в Афганистане на будущей неделе. Как говорится в заявлении, распространенном сегодня боевиками, готовится нападение на правительственных чиновников, иностранных военных и всех тех, кто поддерживает присутствие в стране международных международных войск. В Великобритании начались неофициальные переговоры о формировании нового правительства после прошедших 6 мая парламентских выборов, в результате которых ни одной из партий не удалось получить большинства в Палате общин. Дома на юге Таджикистана, разрушенные силевыми потоками, будут восстановлены до ноября, заявил президент этой страны Эмомали Рахмон.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Киберпространство на службе автократов. 100 самых влиятельных персон. Успехи израильской разведки. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Интернет может быть эффективно использован для продвижения идей свободы и демократии, пишет Тайм. Технологические утописты считали, что благодаря своей взрывной природе и способности опрокидывать привычные представления, интернет сможет легко опрокинуть и диктаторские режимы. Этого не случилось. Скептики утверждают, что интернет будет способствовать укреплению диктатуры. Автократы уже научились использовать киберпространство для пропаганды и сбора данных. Цветные революции на территории бывшего Советского Союза, шафрановая революция в Бирме, акции протеста в Иране, демонстрации против коррупции в Китае – все эти события были организованы и получили поддержку с помощью информационных технологий. Власти наносят ответные удары, блокируют мобильные телефоны или перекрывают доступ к интернету, как это было в Бирме в 2007 году. Но далеко не каждое государство готово пойти на такие меры и обречь страну на изоляцию.
Путь к демократии долог. Массовые протесты хорошо смотрятся на телеэкране. Настоящая работа происходит до и после этих событий. Влияние интернета станет особенно заметным на протяжении длительного процесса, который эксперты называют демократической консолидацией. Проведение банковских операций через интернет и расширение интернет-торговли помогает созданию среднего класса, который обычно первым тянется к свободе. А блогеры и твиттеры заполняют пространство там, где зажимают свободу прессы. Так что прав Барак Обама, провозгласивший свободный доступ к интернету и информации универсальным правом человека, утверждает Newsweek.
Последний выпуск «Тайм» практически целиком посвящен одной теме. Журнал представляет 100 наиболее влиятельных в мире персон в четырех категориях – лидеры, художники, мыслители и герои. Главный редактор еженедельника Ричард Стенгл объясняет читателям критерии, по которым сделан выбор. Речь идет не о влиянии, основанном на власти, а о способности личности влиять на окружающий мир. Среди сотни избранных много известных людей – политики, общественные деятели, ученые, изобретатели, звезды шоу-бизнеса, актеры театра и кино. Есть имена, незнакомые широкому кругу читателей. По мнению редакции, всех этих людей объединяет то, что их инновационные идеи и достижения помогут изменить мир на многие годы вперед. Галерея выразительных и тонких портретов создана блестящим фотографом Марко Гробом. Они снабжены короткими комментариями, авторы которых порой даже более известны, чем сами персонажи. Вот некоторые из них. Раздел «Лидеры» открывает президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва, которого представляет известный американский кинодокументалист Майкл Мур.
По мере того, как Лула пытается вывести Бразилию в число стран первого мира, с помощью правительственных программ, направленных на искоренение голода и улучшение качества образования, доступного рабочим, Соединенные Штаты с каждым днем все больше выглядят как страна третьего мира. Лула хочет воплотить то, что мы называли американской мечтой. А мы в США живем в обществе, которое все больше становится похожим на Бразилию, считает Мур.
В категории артистов представлен единственный среди сотни влиятельных персон россиянин, главный дирижер Петербургского Мариинского оперного театра Валерий Гергиев. Знаменитая оперная певица Анна Нетребко, автор комментария к портрету, считает Гергиева одной из наиболее влиятельных и мощных фигур российской культуры. Своим творчеством он привлекает внимание всего мира к произведениям русских композиторов и знакомит западную публику с новыми именами российского исполнительского искусства. В разделе «Мыслители» звезда поп-музыки Элтон Джон представляет филантропа и мецената украинского миллиардера Виктора Пинчука. Фонд Пинчука сотрудничал с фондом Элтона Джона в организации гала-концерта в пользу ВИЧ-инфицированных в Киеве.
Британский музыкант рассказывает о любви Пинчука к искусству, о созданном им центре современного искусства, о поддержке талантливых молодых артистов. Привязанность Виктора к Украине также безгранична, считает Элтон Джон. Он один из наиболее активных сторонников вступления страны в Европейский Союз. Он ведет героическую борьбу против антисемитизма. Сотрудничал со Стивеном Спилбергом в работе над фильмом о судьбе украинских евреев во время Холокоста. Все, что делает Виктор, демонстрирует его любовь к нашей планете, стремление сделать мир лучшим местом для всех нас, пишет Элтон Джон на страницах Time.
Боевики палестинских группировок, совершающие теракты в Израиле, действуют в обстановке абсолютной секретности. Тем не менее, израильская разведка получила точную и своевременную информацию для проведения более 200 успешных операций по ликвидации главарей террористов, пишет Newsweek. Отставной сотрудник израильской разведки Шабак сообщил, что у израильтян есть список жителей палестинских территорий, которые могут быть завербованы спецслужбами. Среди них наверняка был Масаб Юсеф, сын лидера и основателя Хамаса шейха Хасана Юсефа. Масаб обладал ценнейшими сведениями о политических и военных лидерах группировки. В израильской тюрьме, где Масаб оказался по обвинению в торговле оружием, с ним работали самые профессиональные агенты, которым в 1996 году удалось завербовать молодого палестинца.
Подробности вербовки и десятилетней карьеры шпиона Масаб Юсеф описал в недавно опубликованной книге «Сын Хамаса». История агента, работавшего под прикрытием, переплетается в ней с историей отношений отца и сына. Масаб утверждает, что его сотрудничество с Израилем спасло отца от неминуемой ликвидации. В 2007 году Масаб Юсеф уехал в США, где завершил свой переход в христианство. Когда он по телефону сообщил отцу, находящемуся в израильской тюрьме, что перешел в другую веру, отец заплакал. Когда рассказал, что 10 лет шпионил для Израиля, ответом было «ледяное молчание», заключает Newsweek.
Недавно Хамас распространил переданное из тюрьмы письмо Хасана Юсефа, в котором он публично отрекается от своего сына. 18-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Декларации о доходах российских чиновников и подготовка к московскому гей-параду. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Помнится, в начале января, в разгар сезонных распродаж, в одном из не очень дорогих магазинов мужской одежды, я стала свидетельницей сцены для голландца рутинной, а для россиянина курьезной. В магазин зашел тогдашний мэр Амстердама, а теперь один из кандидатов на пост премьера страны Йоб Коэн. Зашел, а не заехал на дорогом автомобиле. Один, замотанный в толстый шарф, на улице было морозно. Никто в магазине не проявил главе города особого интереса, хотя в лицо его здесь знает каждый школьник. На кассе у мэра оказалось недостаточно средств на карточке для оплаты костюма, о чем он не постеснялся во всеуслышание сообщить, и попросил дать ему с собой счет, чтобы перевести деньги через интернет. Пытаясь представить себе аналогичный случай в российской столице, можно опасно перенапрячь фантазию. И вряд ли здесь помогут опубликованные на этой неделе декларации о годовых доходах и имуществе московских чиновников. Из этой опубликованной информации следует, что мэр Москвы Юрий Лужков заработал за 2009 год не более 8 миллионов рублей. В скобках отмечу, что 200 тысяч евро – очень приличный доход для европейского чиновника высшего ранга. Интересно, что Лужкова по уровню официального заработка обогнали четверо его подчиненных. Управляющий Северным округом Олег Митволь – 18 миллионов рублей, глава Западного округа Юрий Алпатов – 18 миллионов рублей, заместители Лужкова в правительстве Александр Рябинин 23,5 миллиона и Владимир Ресин 19,5. В апреле активисты движения «Мы» уже пробовали сдать за некоторых чиновников более полные, по их мнению, декларации. В числе плакатов, с которыми активисты вышли на улицы Москвы, были и поэтические строки «Владимир Ресин, часы Дэвид ля Пресси» стоимостью в 1 миллион долларов.
Будем считать, что часы подарила Ресину состоятельная супруга. Жены чиновников в России почему-то нередко зарабатывают в разы больше мужей. Моду задает главная эмансипе, супруга мэра Елена Батурина, чей совокупный доход в 2009 году превысил 1 миллиард долларов. Как раз столько должен своим кредиторам ее брат Виктор Батурин. На днях судебные приставы арестовали его личное имущество. Не только квартиры и дома, но и анекдотический обогреватель, декоративную сову и электрическую отвертку. И запретили покидать Россию. Недвижимость тоже во многих чиновничьих семьях записана на жен. Так, например, на главу департамента по малому и среднему бизнесу Михаила Вышегородцева недвижимого имущества не зарегистрировано вообще. В его имуществе указан только снегоход. Но в декларации жены значится также земельный участок размером почти в 13 тысяч квадратных метров, жилой дом и две квартиры. С движимым имуществом та же ситуация. Непритязательные мужья на Зилах и Победах, жены на Лексусах по 5 миллионов рублей. Выделяется Юрий Алпатов. В его владении православная церковь площадью 150,8 квадратных метров, помимо 17 земельных участков, 6 жилых домов, 3 квартир и еще 4 жилых строений.
В конце мая московские власти вновь будут героями новостей, причем международных. Организаторы гей-парада в столице вновь подают заявку на шествие в мэрию и префектуру Центрального округа. Однако, учитывая высокую вероятность отказа, участники параллельно обратились к представительствам демократических стран с просьбой разрешить провести акцию на территории их посольств в Москве. По информации газеты Moscow Times, в акции примут участие не менее 100 человек, а также 2 или 3 члена Европарламента. «Мы мирные граждане. Мы хотим просто рассказать о своих требованиях. Тогда все увидят, кому мэр Москвы запрещал выходить на улицы столицы», рассказал изданию «ГЗТ.ру» Николай Алексеев, руководитель российского гей-движения. Все время гей-парад анонсируется как эротическое представление, которое якобы должно состояться на улицах Москвы, видимо, с элементами сексуальных сцен и оргий. «Мы же хотим показать, что выйти запрещают обычным гражданам в обычном одеянии, которые отличаются ото всех только своей сексуальной ориентацией», — сказал Алексеев.
Между тем, все чаще наиболее ретивые противники равноправия секс-меньшинств сами оказываются геями, тщательно маскирующимися под консерваторов. Не успел отгреметь признание сенатора-республиканца Роя Эшберна, известного в США борца против предоставления полноценных прав геям, который открыто заявил о своей гомосексуальности в марте, как в фокус журналистов попал другой такой же борец, проповедник-баптист Джордж Рекерс. Для поездки в апреле в Лондон и Мадрид пожилой Рекерс нанял компаньона на сайте rentboy.com «Мальчик в аренду», сообщает «The Times». 20-летний житель Пуэрто-Рико, взятый проповедником в аренду, фигурирует на сайте под ником «Гео» и описывается как чувственный и обладающий прекрасной задницей. Защитники прав гомосексуалистов в среду призвали Рекерса после разоблачения уйти по собственному желанию из Национальной ассоциации по исследованию и терапии гомосексуализма, отказывающейся признать решение Всемирной организации здравоохранения об исключении гомосексуализма из списка патологий. Рекерс, как член этой ассоциации, читает лекции по всему миру. Мальчика с прекрасной задницей он, по собственным словам, нанял для того, чтобы тот носил ему чемоданы. Однако камеры скрытого видеонаблюдения засняли иную сцену. Рекерс катил все чемоданы сам.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Из каких источников можно получить достоверную информацию об истории Второй мировой войны? Спрашивала прохожих на улицах Ижевска наш корреспондент Надежда Гладыш.
Не привыкла доверять каким-либо источникам, составляющим одну точку зрения. Будь это точка зрения официальная или, скажем так, некая оппозиционная. Необходимо ознакомиться с ура-патриотическими и теми трудами, которые представляют иную точку зрения. Истина, как мне кажется, лежит где-то посередине.
Я думаю, что достоверную информацию можно получить только из многих источников, потому что любой источник либо не договаривает, либо не обладает всем кругозором. Кто-то видит войну из окопа, а кто-то из Кремля, а кто-то из океана. У каждого своя правда, и все, наверное, напишут правду, но только свою. Все в совокупности есть объективная информация.
Виктор Суворов. У меня просто глаза открылись, когда я прочитала его книги. Почему были сняты все оборонительные сооружения на всей европейской части Советского Союза? Да потому что готовилось наступление. Сталин не успел, первый напал Гитлер.
Последнее время я смотрю передачи, документальное кино, разные хроники и открытые мемуары. Меня потрясает эти все открытия, которые сейчас делают, особенно в Сталинграде. Вот я в прошлом году слушала просто жуть, как город был брошен с мирными жителями, какая там шла мясорубка. Веллера слушаю по радио по выходным, там тоже очень много откровений всяких бывает.
Разговоры очевидцев. Просто у меня один знакомый был, как они на заводе работали, как они, чтобы жиринка попадалась в суп, это вообще ужасно. Голодали они и работали, подростки и голодали. Но вот это живое воспоминание людей, которые это перенесли.
Мое личное представление о войне формировалось не на учебнике истории, а уже позднее. И эта литература, с одной стороны, беллетристическая, ближе к Гроссману. Журналы типа «Знамя», «Звезда». Вот все, что тогда шло целой волной как раз перестройкой и сразу после нее, вот, наверное, на этой литературе. Если про кино, можно вспомнить фильм «Звезда».
Опрос провела Надежда Гладыш. Вы слушаете «Радио Свобода». В пятницу пришла печальная весть. Умер знаменитый переводчик Соломон Константинович Апт. Слово его коллеге Борису Дубину.
Соломон Апт – переводчик очень крупный, давно и хорошо известный читающим по-русски и известный как бы в нескольких планах. Ну, во-первых, переводами греческой классики, поэтической и драматической, и включая Платона. С другой стороны, он, может быть, один из крупнейших переводчиков с немецкого и переводчиков, прежде всего, трудных и труднейших авторов XX века. Это Кафка, это Манн, это Гессе, это Брехт, Фриш, Фехтвангер, ну, там огромное количество авторов. Апт – переводчик, который как бы сам по себе школа, целая переводческая школа, и не зря, и не случайно, и полностью по заслугам был увенчан многочисленными отечественными, российскими, немецкими, австрийскими и другими премиями. Это большая потеря, его уход, и память о нем, я думаю, будет самая добрая, и среди его коллег, и среди его многочисленных читателей. Подарить читателям Иосифа и его братья, новеллы Кафки, «Игру в бисер», Гессе и еще десятки труднейших и умнейших и глубочайших книг – это огромная заслуга, и она по достоинству оценена читателями нынешними и, думаю, будет оценена читателями будущими. Переводом Апта принадлежит будущее.
О Соломоне Апте говорил Борис Дубин. Радио «Свобода. Итоги недели». Подготовка к празднованию 65-летия Победы глазами российских блогеров. Рубрику «Сетевые разговоры» готовит Юрий Васильев.
О Сталине мудром, родном и любимом в блогах накануне Дня Победы говорили немного. То есть немало, но меньше, чем всю эту весну, когда одни ждали размещения плакатов с вождем на улицах Москвы, а другие собирали силы для того, чтобы уничтожить эти образцы агитации и пропаганды. Определенная усталость от товарища Сталина в сетевых дневниках на уходящей неделе просматривалась довольно отчетливо, и это скорее добрый знак. Гораздо более живо говорили в связи с победой о Дмитрии Медведеве. Президент России дал накануне праздника большое интервью одной из российских газет в блоге VBA. На основе этого материала появилось весьма яркое рассуждение на тему «Равна ли война победе?».
Весьма удовлетворен интервью Дмитрия Медведева по случаю Дня Победы. За всю историю этого дня я в первый раз от руководителя страны слышу нормальные, человеческие, взвешенные слова о войне, союзниках, Сталине, ветеранах и так далее. Вот это очень правильно, конечно. Достаточно долгое время война преподносилась только как великая победа советского народа и Красной Армии. Но война – это огромное количество жертв и колоссальное лишение, которое претерпел советский народ вместе с другими европейскими странами. Только дело в том, что сейчас такое преподнесение войны как победы уже просто зашкаливает. Больше походит на победу любимой футбольной команды, когда все нацепляют майку с надписью «Аршавин». «Мы победили в такой стрелялке, круче Дума». А то, что это не стрелялка, где у каждого по 5 жизней, а трагедия, уже прочно забывается. Забывается то, чего так стеснялись первые фронтовики. Достаточно почитать того же Симонова. То, что РКК не выполнило своей роли, преподавляющим превосходстве в численности, вооружении, ресурсах. Мы же все до последнего отдали, чтобы у Красной Армии все было. А вы что наделали? Вот вопрос, который задавали люди, которые должны были сами идти и отбиваться от немцев. А сейчас посмотришь в ТВ, и непонятно, отчего же такие большие жертвы были в войне. Я не к тому, что сейчас 9 мая не должно быть выходным, праздником. Должно. Я только против превращения его в выходной, иллюстрированный фильмами, где советские Рэмбо в окружении сексапильных и намакияжных медсестричек крушат очередное подразделение вермахта. Мне перед памятью отца все 4 года, из них 3 в стрелковом полку, провоевавшего, неудобно. Поэтому, мне кажется, интервью Медведева, оно в правильном направлении.
Сакральное переживание той войны, ощущение тайны, которую несут все ветераны, в блоге Коргемама.
У меня все равно есть ощущение того, что они знают что-то большее, чем те, кто родились после войны. Да знаю, я знаю. Сама скучала в школе на встречах с ветеранами, которые рассказывали отработанные за много лет зануднейшие истории про то, как они взяли высоту номер 38. Но, думала я еще в детстве, а поговорить бы с этим ветераном один на один, чтобы услышать не то, что он привык рассказывать, а настоящее. Вот эту самую военную тайну вызнать. Тайну того, что с человеком происходит в присутствии смерти и ужаса, беды и большого ненадуманного горя. Как он там? Что в нем остается? Что вырастает? Что изничтожается? Мама говорила мне в детстве, если я что-то не хотела есть. А если бы война, и есть нечего, и голодуха, ты бы на эту кашу знаешь, как накинулась? Неправильно так говорить детям, но они говорили, не могли удержаться. Эти, кто в детсадовском возрасте попадал под бомбежки в эвакуации, кто до сих пор помнит, что такое затируха, пища голодного детства. Я это такое дочке уже не скажу, потому как непедагогично. И себя отучала в детстве думать про все, а вот если бы война. Спасалась от маминого влияния. Нельзя же мирную жизнь мерить мерками постоянного, душного, но и освобождающего присутствия настоящей беды. Не вытянуть этого, почти никому не вытянуть. Тем более, что откуда мне-то знать, что такое, а если бы война? Что-то ведь и мама знает, что мне недоступно. Какую-то военную тайну, которая неуклюже пыталась передать всеми этими «а вот если война» в ответ на всякие мои детские беды. А чего-то и она не ведает. Малышка военного времени, всю жизнь хранящая свои малышовые военные тайны. И зачем ходят в парк культуры 9 мая, чтобы походить среди воевавших стариков, у которых военная тайна была уже взрослая? Но ни ту, ни другую тайну уже не передашь их детям и внукам, сколько ни уговаривай их съесть кашу непедагогичной манипуляции. А если бы война?
Рефлексии по поводу Дня Победы под конец уходящей недели сменились опасениями за сам праздник и его последствия в отдельно взятом городе. Мэрия Самары решила вписать город в Книгу рекордов Гиннесса. Самый большой детский хор на открытом воздухе споет для ветеранов войны и других горожан. Кому рекорд и праздник, а мамам Самары – ужас. Кан Кендарат взорвала благосферу сообщением.
В День Победы 7 тысяч самарских детишек расставят на ступеньках крутого склона. На каждого ребенка будет приходиться 30 квадратных сантиметров. Стоять так детки будут в течение 4 часов – неподвижно, боясь пошевелиться, иначе эффект домино. Это сводный хор, который будет поздравлять ветеранов и петь им песни. Вот уже 2 недели самарские родители стоят на ушах и трясутся от ужаса. Вчера вроде бы отлегло от сердца, прокуратура сказала свое слово, а сегодня выяснилось, что плевать наши мэрские хотели на прокуратуру. Шоу состоится при любой погоде, на крайний случай есть дождевики. Тархов, мэр Самары, сказал, что все у них организовано просто и отлично. Зашибись, как все организовано. Сейчас они стращают директоров школ и запугивают родителей. Ребята, 7 тысяч детей, и я не знаю, что делать.
Перепост. Все, чем могут помочь блогеры. В последнее время такой способ распространения информации помогает все чаще. Сотня ссылок на исходный постинг и информации из сетевых дневников переходит в СМИ, а дальше, как правило, реагируют власти. Ссылок на этот пост было много. Только для остального времени нет. 9 мая – это завтра. Не дай бог. С праздником. С надеждой на то, что он пройдет без свежих слез на глазах.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче. Реплика Виктора Шендеровича.
Примерно.
премьер-министр Великобритании Гордон Браун, едучи в машине со встречи с избирателями в Манчестере, назвал усколобой избирательницу, мучившую его неудобными вопросами. Бедняга Браун забыл о включенном радиомикрофоне. «Слово не воробей». Попавшее в эфир, оно стало бомбой. Наутро премьер поехал извиняться перед ненавистной избирательницей, но она его не простила. Представляете? И пошел он дорогой юдоли, непрощенный, со скособоченным рейтингом. Вон что бывает в Англии. А теперь напрягите фантазию. Премьер-министр России, прямой эфир, неудобный вопрос избирателя. Нет, уж вы напрягитесь и представьте, что в прямом эфире случаются неотфильтрованные вопросы. Секундное замешательство, неуклюжий ответ, раздраженное ворчание в собственном лимузине. Радостные, независимые журналисты немедленно делают премьерскую проговорку событиям дня, и наутро наше все едет прилюдно извиняться перед какой-то электоральной козявкой. Потому что иначе, можете ли себе представить, его политической карьере вообще кранты. А электоральная козявка его прилюдно не прощает. И после этого, заметьте себе, живет, как ни в чем не бывало, безо всяких проблем. С работы ее не выгоняют, свет не отключают, налоговую не насылают, в подворотне не метелят. Не представляете такого? Не хватает фантазии? Вот и я о том же. Короче, живем не на острове. Евразия, сэр.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран – единственная из представленных здесь стран, которая не соблюдает своих...
К сожалению, США использовали ядерное оружие, и они также угрожали...
Наша реакция означает не только то, что мы помогаем Греции.
Всего в книгу «Память погибших при выполнении профессиональных обязанностей»
внесены... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.